этом подкасте вы услышите, как я попал на Coachella абсолютно бесплатно, первый Человек-паук Тоби Магуайр и почему я с ним писал в одном туалете, Ким Кардашьян, наркотики, алкоголь и знаменитости, все это будет внутри. Приятного прослушивания.
Раз. Всем привет, ребят. Добро пожаловать на мой подкаст «Садись, расскажу, живёкси». Меня зовут Муслим. Давайте с вами познакомимся немножечко. Мне 23 года. Я фотограф. Переехал в Лос-Анджелес около года назад. Да, я живу в Лос-Анджелесе. Достаточно интересная у меня жизнь. В принципе, почему я и решил начать этот подкаст. На самом деле, есть очень много тем, с которыми я хотел бы с вами поделиться, но давайте начнем с самой первой такой интересной темы, которая произошла недавно. Это Coachella, фестиваль Coachella, музыкальный фестиваль, которым все знают, все мечтают попасть. Знаете, когда мне было 13-14 лет, я смотрел Vine, если вы знаете, что такое Vine, социальная сеть, которая существовала там около 10 лет назад, это тот же самый TikTok, только он был чуть другой, там в основном сидели американцы. Вот, и я видел, как все эти американцы-блогеры ездят на этот фестиваль в Лос-Анджелесе, в Калифорнии точнее, и я очень сильно завидовал, там были все мои любимые артисты, я думал, блин, как же я хочу, это будет моя мечта попасть на Coachella. И честно, когда мне было около 16-15 лет, я на самом деле, я бы никогда бы не подумал, что я действительно попаду. И настолько интересная ситуация произошла, что это было настолько рандомно. В этом году, вот буквально в прошлом месяце, я туда попал очень случайно. Я, в принципе, хотел туда попасть, но это очень дорого. Это прям очень-очень дорого. То есть нужно снять дом, нужно обеспечить себе пропитание, проживание, как это, транспорт и так далее. И это, на это уходит очень много денег, если вы, конечно же, не зарабатываете больше 10 тысяч долларов в месяц, живя в Лос-Анджелесе, а вы, в принципе, можете спокойно себе позволить как-то более-менее там находиться. Но я столько не зарабатываю, к сожалению. Ну, все впереди. Вот, и я решил, ну, как-то приторможу, может быть, в следующем году. Так как у меня было еще 29 апреля день рождения, я подумал, так, мне точно нужно организовать хоть как-нибудь Coachella. Я при этом не покупал никакие билеты, вообще никаких билетов, у меня не было никаких планов. И знаете, иногда в жизни получается так, что когда вы ничего не планируете и как-то просто думаете об этом, это происходит. Что и произошло у меня, это было очень рандомно. Так, давайте для начала я расскажу, что же такое Coachella. Coachella — это фестиваль, который происходит в двух неделях, с пятницы по воскресенье, первую неделю и вторую неделю. То есть вы можете, допустим, купить билеты на первую неделю, если у вас по времени совпадает. Если нет, то вы можете тех же самых артистов, те же самые лайнапы послушать на следующую неделю. Вот. И я как бы думал, я надеялся, когда у меня не было билетов, и я жил свою жизнь в Лос-Анджелесе спокойно, мечтая о Coachella, на который у меня не было особо денег. И я думал, ко мне прилетит птичка-соловей, постучится в окошко и скажет: «Так, вот тебе билет на Coachella, вот тебе забуканные, забронированные апартаменты, и вот тебе трансфер. Езжай с Богом, наслаждайся фестивалем». Но, к сожалению, такого не произошло. Ну как, произошло. Только другие две птички ко мне позвонили с утра. Есть, короче, у меня друзья очень хорошие, классные ребята, которые занимаются продюсированием вообще всех съемок, журнальных и так далее, работают с фотографами. Меня с ними познакомил очень хороший друг. Мы как-то с ними пару раз виделись, общались, классные ребята, и как-то у нас такой дружеский коннект образовался. Всем своим друзьям я сказал, что я на Coachella не поеду. Все, кто собирались, все меня спрашивали: ну что, ты поедешь, нет, и так далее. Я сказал: да не, я, наверное, в этом году не поеду, ну, потому что слишком много трат и так далее. Вот, у меня ничего не было готово. Даже мне приглашали ребята пожить у них, но у меня не было билетов. Вот, я сказал, что нет, не поеду. И вот, значит, пятница, утро. Coachella начинается в Palm Springs, 2 часа от Лос-Анджелеса. Практически уже началась. И мне, значит, звонят с утра ребята, вот эти друзья, которые занимаются продюсированием съемок и так далее, и говорят: слушай, привет, что делаешь? Я говорю: ничего, только что проснулся. Они такие: а на Coachella не хочешь случайно? Какие у тебя планы? Я говорю: планы как раз-таки на Coachella поехать. Они такие: отлично, давай мы за тобой заедем через час. И я говорю: так, а что, как, где? Они говорят, что у них появился клиент, который заказал у них полностью вот этот весь продакшн на выходные Коачеллы. То есть у них появилась коммерческая съемка, и они мне предложили просто поучаствовать, поассистировать взамен билеты на Коачеллу, проживание, которое оплачивали, ну, которое оплачивал клиент и так далее. Я, конечно, был в небольшом шоке. Я такой: так, стоп, что происходит? Почему я еду на Коачеллу? Но я не стал задавать лишних вопросов и согласился, вот. И первое, с чего я начал, аутфиты. Все вы знаете, что на Коачелле любят одеваться. Ну, вы видели, наверное, картинки, вот этот Коачелла стайл, ковбойские сапоги и так далее. Девочки одеваются как-то прикольно. Честно, я всегда думал, что это полная безвкусица, и до сих пор считаю, что это так. Вот, я думал, так, мне что-то нужно похожее, но у меня в гардеробе вообще нет этой безвкусицы. Я думал, ну, я оденусь так, как я хочу, супер просто, не буду прикладывать усилия, и знаете, я угадал. Мне кажется, я один из тех, кто был типа супер чилово одет, не по дресс-коду, но при этом классно, просто и классно. Вот, я выбрал пару аутфитов, быстренько собрался, и через час ребята за мной приехали. Я звоню своей подруге, с которой мы разговаривали, и я ей говорю: слушай, оказывается, я еду на Коачеллу. Она такая: что? Потому что вчера я ей говорил, что я вообще не поеду, и мы обсуждали всю эту Коачеллу. Я говорю: да, прикинь. Она такая: вау, классно, и так далее, я тебе завидую. Вот, приехали за мной ребята. Путь был 2.5 часа по дороге с Лос-Анджелеса до Палм-Спрингс. Там было очень много машин, и было понятно, что все едут на Коачеллу. У всех одежда, аутфиты прям в машине развешаны. И настроение было интересное. Я не знал, чего ожидать. Это место, в которое я мечтал поехать с 15-14 лет. Я наконец-таки туда еду. Через неделю мой день рождения, и я просто счастлив. Я понимаю, что я очень сильно люблю свою жизнь за то, что она мне преподносит такие интересные подарки судьбы. Вот мы, значит, приехали на Коачеллу, приехали в чудесный дом, который... Дома, кстати, там очень дорогие. Если ты хочешь снять дом... просто во время Коачеллы на эти выходные, ты там потратишь какие-то невымерные деньги, около 4-5 тысяч долларов, там 4-3 за ночь даже, может быть, и выше. То есть 4-3 тысячи долларов — это не так уж страшно. Вот, и мы приехали в такой дом в чудесном районе, с нами еще жил фотограф и его подруга, вот, и мы все вместе жили, у нас был бассейн, у нас был алкоголь и так далее. Приехали мы достаточно поздно, и пока мы все собирались, уже вечерело, и мы решили, что мы пойдем только на хедлайнера. Хедлайнером в этот день был Harry Styles. Вот, и мы все такие чудесные решили выпить перед тем, как пойти на фестиваль, потому что на фестивале напиточки очень-очень дорогие. Например, какой-нибудь шот текилы вам будет стоить $25. Да, один шот текилы, я не знаю, сколько это в рублях, это очень дорого. Поэтому мы решили выпить текилу до этого. Это была очень хорошая идея, потому что настроение поднялось очень-очень высоко. Мы решили вызвать такси, которое ехало около 15 минут. И прикол в том, что когда ты подъезжаешь на сам фестиваль, на вот эту площадь и так далее, там очень-очень большие пробки. Мы просто взяли, вышли из машины и дошли пешком за минут 20, потому что ехать нам нужно было минут 40. Мы там прыгали, бегали и так далее, у меня было очень хорошее настроение, я уже вижу этих людей красиво одетых, и я был в очень большом предвкушении, думаю, так, что же там будет? Там было очень много очередей, очень много шагов, и было на самом деле очень так, знаете, интересно достаточно там было. Давайте я расскажу вам поподробнее. Получается, ты приезжаешь на этот фестиваль. Фестиваль — огромное поле, оборудованное под фестиваль. Еда, напитки, сцены и так далее. Но чтобы попасть на него, тебе нужно идти пешком 20 минут. Если ты не хочешь идти пешком 20 минут, пожалуйста, там есть велосипед с двумя сиденьями. Ты платишь $20, и тебя катают 5 минут к месту, где тебе проверяют билетики. Ты прикладываешь свой билет, проходишь дальше — и там уже начинается. И туалеты все идут пешком в одну сторону, в сторону входа главного. Ты сразу там видишь колесо обозрения, куча сцен, на которых выступают разные артисты в разное время, и у тебя есть, получается, карта расписания, по которой ты можешь отслеживать, какой артист где выступает и так далее. Также со сцены до другой сцены идти пешком тоже там минут 10, то есть место очень большое, площадка. Мы приехали, дошли пешком, очень сильно пьяные, и мы попали на Lil Baby. Я не фанат Lil Baby, но Я послушал пару песен, было прикольно. Мы как бы уже начинали разогреваться. Также куча людей. Просто мимо тебя проходит куча людей, все в разные зоны, к разным артистам. Также есть вот как раз-таки место, где все пересекаются, и там как раз-таки ты можешь встретить очень много популярных личностей. Допустим, когда мы только зашли, я увидел этого Джейдена Смита, сына Уиллом Смита. Потом там есть такое пространство, не пространство, а середина фестиваля, где, в принципе, все проходят. То есть неважно, ты VIP, ты артист и так далее. Ну, не знаю по поводу артистов, но все знаменитости и так далее, они проходят через эту зону. То есть ты спокойно можешь увидеть просто мимо проходящего там Kendall Jenner, whatever. Вот, и как-то так. Самое смешное, что там очень много пьяных людей, и все они настолько дружелюбные, знаете, американцы, когда они пьяны или под наркотой, они твои лучшие друзья, они тебе и там и домой к себе позовут, и с тобой пойдут тусоваться. И вот мы также с этим другом тусовались там, и к нам подошла целая компания, мы начали с ними болтать в очередь за алкоголем, мы взяли там 4-5 шотов на каждого, потому что очереди были слишком большие, и нам легче взять сразу, чтобы не ждать каждый раз этой очереди. И мы выпили по 6 шотов каждый в стаканах, потихонечку попивали, как коктейльчики. И в моменте этой очереди мы познакомились со всеми интересными, прикольными ребятами. Мы с ними провели несколько часов, мы ходили вместе с ними смотреть на артистов. Было интересно, знаете, с рандомными людьми, и было забавно. Один из чуваков, начал как-то за мной ходить очень странно и предлагал мне, но он был под экстази, и предлагает мне таблетки. Он говорит, будешь экстази? Я говорю, я не хочу. Он говорит, ну, возьми экстази. И он мне пытался, впихнуть бесплатно, чтобы я сожрал таблетку экстази. Я говорю, я не хочу экстази. Он говорит, бери экстази. Он потому что под наркотой, и он ходит за мной. Это все было в одной компании. И я другу говорю, что-то он заебал меня. Что-нибудь сделай. А друг такой, да, все нормально. Вот. В итоге он ко мне последний раз подходит. Хочешь экстази? Я говорю, не хочу. Вот он хочет. И он подходит к рандомному чуваку и отдает ему таблетку. Тот ему говорит спасибо, чуть ли ему не руки целуют, потому что на Кочеле от наркотиков бесплатных отказываться нельзя. Я наркотики не делаю и не советую никому, потому что у меня очень нестабильное ментальное состояние. Вот, у меня как-то я пробовал, но опыт какой-то не очень интересный, я не советую никому. Возможно, попозже об этом расскажу. Очень интересные опыты у меня были, благодаря которым я полностью понял, что никогда больше в жизни я наркотики не буду юзать, и это очень-очень плохо. Но не об этом. Вот, и мы с этой компашкой начали плясать, танцевать. Приехали ребята, которые работали с этой чудесной индийской принцессой, которая организовала все это, благодаря которой я оказался на Кочеле. Вот, приехали ребята, и мы опять начали пить. К нам подходит какой-то пловец, чемпион Америки по плаванию. И он начинает с нами болтать. Я вообще не понимаю, что происходит. Подходит какая-то другая гимнастка. Потом еще 2 человека. Мы потеряли этих наркоманов, которые нам предлагали экстази. Мы вообще эту компанию как-то забросили, потеряли. Мы идем в туалет. Уже вечереет. Гэри Стайлз выступает через час. Мы там взяли еды. Я вообще... знаете, когда я напиваюсь, я вообще сумасшедший. Я помню, что я говорил. Мы подходили к этой будке, где продаются хот-доги. Я представлялся работником этой будки и говорил, что мы закрываемся, ребята, все, больше хот-догов не продаем, и люди реально уходили в конце очереди. Я не знаю, я иногда такой бред несу, когда пьяный, но мне от этого весело. Вот, но самый прикол, мы взяли около 80 этих хот-догов, потому что мы были очень-очень голодные, вот, и мы забыли 2 хот-дога забрать. В итоге я подхожу к этой будке и говорю, слушайте, нам нужно еще 4 хот-дога, вот чек вы нам не дали. В итоге нам дают этих 4 хот-дога, я прихожу, кормлю всех ребят. Это были самые вкусные хот-доги, которые когда-либо пробовал. Ребята, которые пловец, гимнастка, они куда-то исчезли. Мы потихонечку начали двигаться на Harry Style. Мы, значит, стоим пьяные, я уже настолько сильно пьяный, что я вообще не понимаю, что происходит. Я наслаждаюсь этой песней «Adore You» by Harry Styles. Это моя любимая песня. Я поворачиваюсь назад и вижу, как девушка просто берет и трясется на полу. Я в ужасе, я не понимаю, что происходит. К ней подбегает врач, которого позвали, типа, охрана. Ее забирают на носилках, и оказывается... Ну, не на носилках, ее забирают на носилках, на тачке, и оказывается, она передозировалась. Вот такой вот ужас происходит, потому что там просто все юзают эти грибы, которые, в принципе, кажется, мне кажется, они легальные, потому что в Лос-Анджелесе эти грибы каждый первый ест. И как будто бы всем хорошо, и никто ничего. Это, знаете, вот тут просто так работает система, что, во-первых, полицию тут никто вообще абсолютно не боится. Это не как у нас, знаете, мандраж. Когда ты видишь мента, у тебя сразу очко жим-жим, как говорится. Тут такого нет, тут наоборот, полицейские твои друзья, ну, не всегда, конечно, но при этом с полицией тут более-менее теплые отношения у людей, не считая там каких-то пиздецов, которые по новостям показывают. Вот. И с наркотиками, в принципе, тут какое-то тоже легкое отношение, к, допустим, к грибам, к траве. Трава легализована в Калифорнии, поэтому тут все курят траву вместо сигарет, вместо вообще всего, вместо вейпов. Тут курят траву, запах травы везде. Я уже настолько к нему привык спустя год. Первое время, когда я приехал, я такой, так, что-то пахнет странно. Вау, это что вообще? А почему так пахнет трава? Это как люди курят траву. Их же посадят на 5 лет, как у нас там в России сажают всех. У меня просто были некоторые знакомые, которых посадили из-за травы. А тут ты понимаешь, что это все легально, тебе никто не боится. Я не курю траву, у меня от нее панические атаки, но у меня все друзья, все абсолютно спокойно курят, ходят по улице, можно курить. И вы знаете, я к этому привык, к этой траве. К запаху и вообще ко всему. То есть для меня это уже абсолютно нормально. Как ты привыкаешь и понимаешь, что трава это, ну, в принципе, даже не наркотик. Я не знаю, просто менталитет тут такой. У меня даже есть друг. Мы как-то раз, я приехал на Гавайи к друзьям, и его мама, она нас встречала в аэропорту. И я как бы, знаете, у меня все равно какое-то было такое небольшое осуждение, вот это российское осталось во мне. И я как будто бы, я не осуждаю этих людей, но у меня как будто бы, ну, такое, трава вообще. Я придаю этому значение. Приезжает его мама, одного из наших друзей, забирает нас всех, и она такая, так, ребят, что, траву будем? Достает косяк, жирный косяк, и начинает его курить, передает своему сыну. Потом они у меня спрашивают, ты будешь? Я говорю, нет. И его мама такая, не, ну, тебе не надо, тебе и не надо. И настолько это нормально, то есть родители передают косяки друг другу, родители с сыновьями, с детьми, это уже настолько в культуре у них нормализовалось, что это ничего такого, знаете, тут нет даже про то, что курит мой сын сигареты или нет, тут дети курят траву. Тьфу-тьфу. К чему это говорю? К тому, что наркотики, в принципе, отношение к легким наркотикам, ну, как к легким наркотикам, трава и грибы, тут вообще абсолютно спокойное. И у родителей, и у детей. А про то, про тяжелые наркотики, я не знаю, там соли, спиды и так далее, как-то, ну, такое. Но при этом все равно в клубах, куда бы ты ни пошел, в ночные клубы, там все юзают. Кокаин, кетамин, экстази, MDMA и все, и так далее. Поэтому на фестивалях это любимое дело американцев сожрать грибов, либо закинуться экстази, и вот тебе и фестиваль во всех красках. Мне сейчас пришла мысль по поводу жилья. Кстати, я заметил, не то что заметил, я видел, как в основном американцы, которые не могут себе позволить жилье в Palm Springs, в этом районе, где проходит Coachella, они берут и ставят кемпинги. То есть тут специальное отдельное место есть, поле для кемпинга, для, получается, чтобы ставить себе палатки. Приезжают очень много людей, ставят палатки и живут 3 дня в этих палатках и спокойно пешком до фестиваля ходят, покупают себе продукты, готовят в этих палатках. То есть там прям огромный-огромный кемпинг. Это для людей, которые не могут себе позволить жилье, которое стоит там 2-3 тысячи долларов в день. Вот они ставят палатки и живут в этих палатках. Я, кстати, видел очень много как раз-таки этих палаток, когда мы пытались покинуть фестиваль. Одна из самых больших проблем — это покинуть фестиваль. Парковка там платная, но ее места очень ограничены, стоит она каких-то бешеных денег, $100 в день, что ли, либо $150 в день, чтобы припарковать свою машину и спокойно уехать. Спокойно ты не уедешь, потому что после того, как заканчивается фестиваль, даже во время фестиваля там невымерные пробки, в которых ты можешь стоять 40 минут, просто чтобы выехать из зоны фестиваля, чтобы поехать домой. Такси. С такси там тоже печаль, беда. Хоть ты платишь $100-150 за такси, там все равно его настолько мало. Если ты не VIP, если у тебя нет трансфера специальных автобусов, тебе приходится брать такси, либо идти пешком. Что мы сделали в первый день? Мы взяли и все вместе пошли пешком. Пешком до нашего дома, где мы жили, мы, в принципе, шли около часу, что было не так плохо, потому что мы все болтали, вокруг куча людей, которые тоже собирались все домой. То есть все это было настолько оживленно, все эти улицы, потому что город маленький. Маленький, но при этом все равно расстояния большие, если идти пешком. Вот, и мы дошли, спокойно нырнули в джакузи, очень много выпили, и я просыпаюсь с ужаснейшим похмельем, которого у меня никогда не было, я не понимаю, что происходит. В этот день у нас, получается, была работа, в которой я более-менее как помогал, ассистировал, и мы все вместе с похмелья немножечко пришли в себя, взяли, поехали в Starbucks. В этом маленьком городке есть и Starbucks, и все что угодно. Это прям очень-очень маленький городок. Представьте какой-нибудь Подзалупинск в Подмосковье, который оборудован под фестиваль, и там открыты все магазины, ну, то есть там есть все. Мы поехали в Starbucks, купили себе какой-то еды попить, и поехали в дом к этой индийской принцессе, она не принцесса, ну, короче, миллиардерша, которая заказала этот весь продакшн съемки для ее аутфитов в Инстаграм. Просто чтобы сфотографировать себя в Инстаграм с ее аутфитами, она решила заказать всю команду. Вот, и я как-то случайным образом получился там ассистентом. Вот, мы все едем на эту локацию, в этот дом, закрытый такой участок, не то что участок, закрытая огромное, как-то, как это сказать, поместье, в котором очень много домов, очень дорогих домов. И в одном из этих домов жила эта индийская принцесса, и с ней жили ее друзья. Чтобы вы понимали, ее друзья — это генеральный директор Vogue Британии, это Ирина Шейк, которую я видел во время съемки, это Рикардо Тиши, этот глава Burberry, не глава, а как его, ну, вы поняли. И очень много всяких интересных, влиятельных людей. И как я понял, она всех их привезла, арендовала дом, чтобы они все вместе тусили эти 3 дня. То есть это была ее компания. Ну, не ее компания, они были общей компанией тусовщиков. Вот, и мы, значит, приезжаем. Выходит эта принцесса, одетая, накрашенная. Фотограф, очень хороший фотограф, он фотографирует Skims, он фотографирует Кайли Дженнер, он, короче, Кардашьянов, делает обложки для Vogue, как раз-таки он работает с ребятами, которые меня позвали, у них свое агентство, и у них очень крутые работы и так далее. И вот эта мадам, она решила просто взять, и вот это весь этот продакшн, который снимает Кардашьянов, она решила заказать для себя, чтобы просто потешить себя классными фотографиями в Инстаграме. Мы, понятное дело, ее сняли. Там еще была общая фотография, когда всех ее друзей, вот Ирину, Рикардо и так далее, всех их позвали и сфотографировали вместе. Я, чтобы вы понимали, в первый день я практически особо ничего не делал. Держал отражатель для света. Вот. И я, мне на самом деле, я такой человек, честно, сколько я этих знаменитостей тут не видел, ну, почему-то, ну, нет у меня вот этого эффекта вау. Ну, меня не впечатляют знаменитые люди. Ничем они для меня не отличаются от обычных людей. Кого-то, это Дариана Сапроки. Классно увидеть вживую, наконец-таки, о том, о ком все говорят все время, везде в интернете. Просто видеть человека вживую. Но при этом я не фанат. И никогда им не был. И с кем я только не общался, и болтал, разговаривал, вел какие-то интересные диалоги. Для меня все обычные люди. Просто их род деятельности отличается чем-то от моего. В какой-то степени кто-то успешнее, кто-то нет и так далее. Но, когда я увидел Ирину Шейк, честно говоря, я немножечко прихуел. Я не знаю, сколько ей лет. Она, знаете, от нее такая энергетика. Она не то что чудесно красивая, у нее энергетика очень красивая. То есть ты, она просто рядом стоит, и ты чувствуешь как будто вот этот энергия от нее, красоты, веселья, сексуальности. Какая же она пиздатая, честно вам скажу. Все они, в принципе, достаточно приземленные люди, интересные, веселые. Я, в принципе, не хочу очень много говорить о том, про эту работу, потому что это как-то не особо уместно. Вот, но как в основном вот мы работали, как я работал, на самом деле я просто держал отражатель для света. Настолько был легкий и спокойный человый процесс, что все эти три дня, где-то около 2-3 часов, полностью заняла вся съемка. Возвращаемся к Кочеле. После того, как мы отсняли все это, мы поехали в Soho House. Кто не знает, Soho House — это закрытые клубы членства. То есть ты обязан быть членом этого клуба, чтобы иметь доступ к тусовкам, к самому клубу. То есть эти клубы расположены по всему миру. Это не то, что клубы. Там есть и отели, и клубы, и рестораны, спортзалы. То есть это такое комьюнити, такой центр для комьюнити Soho House. Чтобы получить membership, ты должен быть каким-то крутым артистом и так далее. И ты обязан платить раз в 4 месяца какую-то сумму просто для того, чтобы существовать в этом клубе. И чтобы вы понимали, это не бесплатно. То есть ты приходишь в этот клуб, грубо говоря, клуб я называю. В общем, место, где ты можешь делать все. Идти в зал, в бассейн, останавливаться в отелях. По всему миру у них есть эти точки. В Лос-Анджелесе их 4. Один есть с бассейном, один с рестораном, там есть клубы, фотозона, все что угодно. Ты, получается, платишь раз в 4 месяца, и у тебя есть доступ по всему миру в это членство, в эти здания, в которых находятся клубы, рестораны и так далее. Вот, и мы поехали в Palm Springs, так как ребята, с которыми я работал, у них есть членство, меня просто добавили в их список, то есть там делать можно плюсы, плюс один, плюс два, и тебя тоже пускают в это Soho House. Также там, в тот, в который мы пошли на фестивале, там нужно было платить определенную сумму, так как там бар и еда была бесплатная. То есть мы приезжаем в этот Soho-клуб, нам дают билетики и так далее, мы заходим, там все ребята, там очень много артистов, очень много известных инфлюенсеров, те, у кого есть доступ, либо у кого есть приглашение. То есть туда обычный человек попасть не может просто потому, что он захотел. В этом и есть весь прикол. То есть, знаете, если вы member Soho House, вы как будто бы особенный. Но на самом деле я был во всех Soho House в Лос-Анджелесе, в разных районах, и вот в Palm Springs, и я бы сказал, что ничего такого интересного там на самом деле нет. Есть, конечно, overpriced цены на еду, если вы идете в ресторан, ты там платишь очень много денег для того, чтобы поесть либо выпить коктейли, но раз ты member, как правило, ты зарабатываешь большие деньги, и для тебя эти деньги — ничто. Опять же, все напитки, вся еда там бесплатна, так как ты платишь за билет. Значит, мы заходим, очень много прикольных, интересных ребят, все, как правило, при бабках, либо все занимают какую-то интересную должность. Есть с кем пообщаться, короче. Есть что узнать, есть коннекшены, которые ты можешь завести. Прикольное место только потому, что там собирается очень интересное количество людей, с которыми ты можешь познакомиться. Кого только я не видел в этом Soho House. Опять же, всех этих инфлюенсеров, всех этих Чарли Доместес, Дамилио, Джеймсов Чарльзов, актеров видел. И, в принципе, знаете, все себя ведут там так, как будто бы всем друг на друга насрать. То есть никто никого не достает, никто никому не подходит, не фотографируется. Там даже правила этого клуба: фотографироваться запрещено, и фотографировать, снимать запрещено. Очень много рэперов, просто там были все, грубо говоря. Честно, я себя, в принципе, комфортно ощущал, потому что я, в принципе, был хорошо одет, а когда я хорошо одеваюсь, когда мне нравится свой аутфит, я себя чувствую максимально уверенно. И, как правило, там в основном все люди более-менее приземленные. То есть нет такого, посмотрите, я там менеджер Джастин Бибера, посмотрите, я там такой-то артист. Все пьяные, все на наркотиках, все хорошо друг к другу расположены. Потусовались мы в этом Сохо-хаусе, напились, и мы поехали на Коачеллу, на фестиваль, чтобы посмотреть Билли Айлиш. Выступление было очень хорошее, мне понравилось. Я на самом деле небольшой фанат, но было действительно прикольно послушать ее вживую. В итоге день закончился, значит, наступает третий день, в котором происходит очень много интересных событий, очень много знаменитостей, которых я увидел и с которыми пообщался. Но ребята, с которыми я жил, которые уже отработали, они собирались уезжать, потому что, ну, им нужно было вставать на работу на следующий день, а я, как говорится, тунеядец, и я решил, что я хочу остаться, потому что Weeknd — это один из моих любимых исполнителей. И так как у меня было очень много друзей на Коачелле, на фестивале, мне пару человек написали, я написал, могу ли я остаться с вами, давайте вместе посмотрим Коачеллу, Weeknd'а и так далее. Я, значит, нахожу друзей, которые согласны со мной остаться до Weeknd'а и при этом переночевать у них, и все идет супер. Еще, кстати, я попросил фотографа, который фотографировал эту индийскую принцессу, которая снимает кампейны для Ким Кардашьян, для Кайли Дженнер, короче, всех, всю семью Кардашьянов снимает, так как мы более-менее уже, как ты знаешь, пообщались. А я рассказал, типа, ты можешь мне сделать фотографии для Инстаграма, потому что я ни одну из фотографий не выложил с фестиваля, хочется что-то интересное. Он согласился, мы поснимались, он сделал мне достаточно интересные фотографии, которые я выложил в свой Инстаграм, можете, кстати, посмотреть, Живиокси, нижнее подчеркивание, мой Инстаграм. Вот, после того, как мы сделали фотографии, я пошел пешком на фестиваль, шел там около 20-40 минут, а в итоге я пропустил выступление Doja Cat, которая выступала до Weeknd'а, но так как я ее видел на другом фестивале в Вегасе, о котором я расскажу попозже, очень интересная история, я как бы не особо расстроился, я посмотрел оставшееся выступление, встретился со своими друзьями, и мы решили чуть-чуть выпить, и мне говорит друг, что у него есть проходка в VIP-зону, где как раз-таки тусят все артисты, инфлюенсеры, где не так много людей, и при этом другой абсолютно вайб. Я сказал, давай, ну, пошли. В итоге проходкой оказался просто обычный белый браслетик, который ты прикладываешь к своему обычному. Вот, он мне дал этот белый браслетик. Мы, значит, заходим, и сразу начинается абсолютно другой вайб. Мимо меня проходит группа Maneskin, которая выиграла на Евровидении. У меня ноль реакций. Я такой, ну, окей, прошли Maneskin. Что такого? Дальше я вижу Дэвида Добрика, одного из популярных, самых популярных, наверное, ютуберов в Америке. Опять вижу еще какого-то актера, не помню, видел еще. Короче, есть актер, которого я увидел. Я видел его 3 или 4 раза. Мы вместе тусовались на одной тусовке, на другой. Сейчас его вижу на Коачелле. Он мимо меня проходит и ловит меня кринж, потому что он вспомнил мое лицо. Сейчас я скажу название, точнее его имя, фамилия, вы сразу знаете. Он играл в первом Человеке-пауке, он был самым первым Человеком-пауком. Он сейчас уже старый. Тоби Магуайр. Этот Человек-паук, я уже увидел его 3 раза на разных мероприятиях. И у нас был один кринжовый случай, о котором мне очень кринжово рассказывать. Но я вам обязательно расскажу об этом на следующем подкасте. И я прохожу мимо него, и он меня узнает и ловит кринж. И я такой, окей. У нас просто была очень забавная ситуация, когда мы на автопати, когда выступал Дрейк, это было 2 месяца назад, это был Супербоул, Супербоул автопати, было закрытое мероприятие, на которое меня позвал друг, который работает там с Бибером и со всеми тиктокерами и так далее. И я очень пьяный, стоял в очереди в туалете, и сзади меня стоял Тоби Магуайр, вот этот Человек-паук. Это первый кринжовый случай, который произошел. И я пьяный начал оборачиваться, и я подумал, что я трепую, типа, что меня глюки, что ли? И я поворачиваюсь и такой, так, какой Человек-паук сзади меня? Я обратно повернулся, думаю, так, подожди, мне кажется, что у меня галлюцинация. Опять поворачиваюсь, и я ему говорю, Spider-Man, и он на меня смотрит, он еще немножечко сам актер, Тоби Магуайр, он как будто бы заебанный по жизни, все, вы можете даже посмотреть, когда он на папарацци видео, как он реагирует, он такой немножечко не то что грубый, но он, видимо, ему уже настолько надоело. Всю его жизнь ему говорят, что он Человек-паук. И тут я, пьяный в туалете, поворачиваюсь к нему и говорю: «Человек-паук». И начинаю ему рассказывать историю, как в 12 лет я первый раз увидел Человека-паука и так далее. И он просто такой: «Да-да-да-да». То есть у нас был диалог, в котором он уже как-то странно реагировал на то, что я с ним заговорил. А я, знаете, я пьяный, я бы никогда в жизни не заговорил ни с кем. Не то, что не заговорил, но я бы не стал нарушать спокойствие каких-то знаменитостей и так далее, потому что у меня нет такого шока от знаменитостей. У меня не торкает, если я увижу Ким Кардашьян или Риану. Но, знаете, Человек-паук есть Человек-паук. Я также подумал в тот день, я думаю: слушайте, ну не Человека-паука же игнорировать. Кого-кого, но я не могу Тоби Магуайра игнорировать. И я вот с ним заговорил. В итоге я настолько пьяный, это на самом деле так кринжово, и чтобы вы понимали, я честно, и да, я не оправдываться не буду, никогда никого не фоткал, ни с кем не фоткался. Мы заходим в туалет, и я понимаю, что я хочу хотя бы просто снять, сфотографировать его в туалете. Он выходит из туалета, я стою чуть подальше от него, и он моет руки. Я поднимаю камеру стихаря и пытаюсь его снять, но при этом у меня камера не включена. И я такой, и я в последний момент, я даже не начал снимать, я передумал, убираю камеру, и он смотрит на меня в зеркало, и такой: no, you can't, like, please, типа, пожалуйста, ну, типа, удали. И я, меня так заклинило, меня так закринжевало, я говорю: у меня ничего нет, типа, я даже ничего не снял, прости, пожалуйста, я не хотел нарушать, я в говно был тогда, я был в говно. И я говорю, типа: прости, пожалуйста, я не хотел нарушать твой спокойствие. Я его заебал извинениями уже, я за ним иду. Я говорю: извини, типа, он такой: все нормально, типа, whatever. Типа, он такой, типа, пофиг, типа, и ушел. И меня такой кринж словил, но при этом я немножечко как-то прихуел. И, чтобы вы понимали, 2 месяца спустя я захожу в эту VIP-зону, и на меня смотрит этот Тоби Магуайр. И он вспомнил мое лицо, 100% вспомнил, потому что, ну, история кринж. Ну, может быть, и не вспомнил, без разницы. И меня такой кринж словил. Я думаю, я больше, хоть я и пьяный был, я просто мимо прошел. Я такой, типа, whatever. Что вы думаете, на этом история закончилась? Да нет, конечно. Я, короче, стою на баре. Я потерял своего друга. Стою, и ко мне подходит какая-то девочка. Ну, я, он говорит: привет, там, ты такой классный, симпатичный, что делаешь, с кем ты тут, бла-бла-бла. А я видел, что она подошла с какой-то компанией, то есть из компании людей. И я такой, ну, я просто с ней общаюсь. А я еще, когда пьяный, я такой, типа, жигало, текила делает, makes me horny, меня возбуждает, типа, и делает какие-то crazy, агрессивным психом, сексуально странным. Вот, и ко мне подходит эта девушка, и я такой, типа... Я как альфа-самец такой: а ты что тут делаешь, привет, там, типа, что, ты красивая, типа, и так далее. И она такая: слушай, а с тобой хочет мой друг познакомиться? И показывает на, блядь, Джеймса Чарльза. И я смотрю ее такой, типа, И она говорит: а ты не хочешь с нами, типа, потусоваться, типа, у нас еще автопати, типа, погнали. И зовет в компанию, и на меня смотрит Джеймс Чарльз, который мне писал, между прочим, и до сих писал, и в снэпчате он мне писал, и где только, и в инстаграме мне писал. И я смотрю, я думаю, и подходит ко мне мой друг, и я говорю, типа, сори, типа, нам нужно идти. И я просто разворачиваюсь и хожу, и я говорю: друг, пиздец. Ко мне только что подошла подружка Джеймса Чарльза, и типа он на меня, ну, и он такой, типа, кринж. И на самом деле Джеймс Чарльз — этот полный кринж. Весь Лос-Анджелес с него кринжует, что только он не делал. Я думаю, ребята, которые знают про все эти драмы американские, поймут. В итоге мы пошли тусоваться с одной девочкой, которая нас познакомила как раз-таки с семьей, не семьей Уилл Смит, но там была семья Уилл Смит, и рядом стояла это Уиллоу Смит. И мы как-то с ней чуть-чуть пару слов перекинулись. Знаете, я когда пьяный, я думаю, что у меня английский язык просто, типа, A1 или что там, B1, B3, 41, и у меня английский лучше всех, и я начинаю... Ну, у меня, в принципе, английский за год очень хорошо подтянулся, я могу спокойно поддержать любую тему, могу разговаривать на всякие философские темы и так далее, и мы с ней пару слов перекинулись. Ну, и, в принципе, как бы все видел. Мне кажется, мой пьяный мозг очень много селебрити видел, очень много знакомых людей. Ну и как-то, я не знаю, нет ничего такого, как будто бы нет никакого удивления. Я как будто бы себя комфортно чувствовал, спокойно, как будто бы в своей тарелке, знаете, может, это не зря. Может быть, я скоро буду со всеми с ними. Да, у меня, в принципе, сейчас друзья есть, которых вы все знаете, очень хорошие. Но это я расскажу в другом подкасте. Столько историй, ребят. Остаемся, слушаем. В итоге мы все пьяные, решаем, что мы очень сильно устали. До уикенда еще где-то час-полтора. То есть нам нужно ждать. Мы на ногах стоим. Ну, ладно, сели мы в этой пустыне. Мы очень сильно пьяные. У меня уже начинает болеть голова. Я говорю другу, что я хочу уехать. И мы придумали такой лайфхак. Так как уехать из Коачеллы не так-то просто, чтобы просто выйти из нее, вызвать такси, дойти до машины, ну, ты потратишь где-то час. Так как у нас остались браслеты из Soho House, из VIP-зоны, в которой мы попали, можно было выйти на трансфер из Коачеллы прямиком до Soho House, который находится в 40 минутах, в 30. В итоге мы бесплатно. Мы достаточно умные, пошли, нашли этот автобус, с остальными ребятами все вместе поехали в Soho House. Там, опять же, был бесплатный алкоголь. Извините за шум. Еда, уже все съели. Мы там пару 30 минут полежали на гамаках, и мы понимаем, что мы не забронировали отель. И мне говорит друг, что у них тоже аренда закончилась, и они планировали отель забронировать. А я уже уставший, я уже хочу спать, злой. Я этого уикенда не посмотрел, потому что я уже настолько был уставший, что я думаю, в пизду этого уикенда. Я просто хочу домой спать. Я, наверное, немножечко пожалел, но, с другой стороны, не пожалел, что я не поехал с ребятами, с которыми мы жили. В итоге я остался с друзьями. Что вы думаете? Мой друг водит, с ним подруга, я, друг и его подруга. И он, короче, он говорит, сейчас я забронирую нам отель. Я говорю, ну ладно. В итоге он бронирует, он пьяный, забронировал отель в часе езды от Palm Springs. То есть до Лос-Анджелеса ехать 2:30. Он бронирует отель в какой-то пизде в часе. Он говорит, а что так дешево? Он бронирует отель и говорит, что-то дешево. Стоило типа 200 с чем-то баксов за ночь, просто чтобы переночевать. Он говорит, я забронировал, потом мы смотрим адрес, когда уже выходим из Soho House, сели в машину в пустыне, ночью безумно холодно в этом Palm Springs. Не безумно холодно, но было очень прохладно. Я сажусь в эту машину и говорю, все, вези меня, увозите нас, просто хочу спать. В итоге он вводит адрес и ехать 1:05. И я думаю, блядь. Вопрос. Почему же было так дешево снять отель рядом с Palm Springs за 200 баксов за ночь всего лишь? Казалось бы. Мы приезжаем в какое-то Пупкино, блядь, Залупкино. Серьезно. Извините за мат. Я уже как бы комфортно сел и сейчас болтаю. Вы как будто бы мой лучший друг. Никогда подкасты не вел. Простите за мою речь. У меня дислексия небольшая. Но вот как бы суть понятна, я думаю. Приезжаем мы в Пупкино-Залупкино. Отель Holiday... Не Holiday Inn. Что-то так Holiday Inn вроде называется. Там сидит какая-то бабка. Оказывается, номер на двоих, а не на троих. Но там три кровати почему-то. Две кровати. В итоге мы... Он берет, говорит, сидите в машине, я сейчас зарегистрируюсь, и мы через другой вход зайдем. В итоге мы еле как пробрались в этот вход... зашли в отель, в комнату, там было две кровати, мы легли спать, его подруга, она прям, она словила синьку, то есть она была настолько пьяная, она еще немножечко агрессивная была, она начинает бредить, она разделась голая, я вот сейчас ничего, я вообще ничего не привирал в этой истории, во всей,
Она просто лежит, ну, она спит голая, она встает, начинает по комнате ходить. Мой друг просыпается, говорит, что проблема? Она говорит, я хочу домой, я хочу в Лос-Анджелес, типа, меня все заебало. Потом она заказывает бургеры с картошкой. Через 2 часа, через 1.5 часа, чтобы вы понимали, уже 4 часа, наверное, утра, приходят их бургеры. Я, блядь, вырубился. Я вырубился, я слышу, как они чавкают. Вообще, короче, интересно было бы, очень некомфортно. Свою сумку, свою одежду, все, что у меня было, я отдал ребятам, которые уехали еще вечером. То есть я не хотел с сумкой таскаться по фестивалю, так как у меня не было жилья, не было места, где оставить, потому что все уже друзья были на фестивале. И я просто решил сумку оставить с ребятами. То есть и мои ключи от дома были у ребят, которые уже в Лос-Анджелесе работали и так далее. На утро мы просыпаемся в этом вонючем отеле. Я проснулся, конечно же, на завтрак. Пошел, спустился, там какая-то каморка, где делают вафли, американский завтрак. Это вафли, бекон, яичница и всякие сладости с кофе. Я себе приготовил вафли американские, очень много, достаточно вкусно позавтракал. Знаете, плохой, вот в Америке очень плохое качество продуктов. И вот это, что это было? Вафли, они были плохого качества, но при этом это настолько плохо, что очень хорошо. Мы перекусили, поехали до Лос-Анджелеса, и чтобы вы понимали, в этот же день на утро мы едем в Лос-Анджелес, и мне пишет Анжела, моя подруга, из Москвы, с которой мы не виделись год, она пишет, что она в Лос-Анджелесе. Просто она до этого приезжала в Нью-Йорк. И я такой, окей, то есть я приезжаю в Лос-Анджелес, мои ключи от дома у ребят, я прошу вызвать, типа, я вызываю такси с дома ребят до моего дома, чтобы мне приехала сумка с ключами. Анжела приезжает ко мне на адрес, мы с ней болтаем, я забираю свою сумку, и мы, как бы, я рассказываю обо всем пиздеце, который произошел на Коачелле, Анжеле. Мы знакомимся, как знакомимся, мы знакомы уже. Мы разговариваем, болтаем. Ну и все, в принципе, так и закончился мой трип на Коачеллу. Было весело. Я не знаю, честно, ребят, что вы узнали полезного из этого трипа, но надеюсь, вам хотя бы что-то понравилось. На самом деле, по поводу подкастов хотел с вами поговорить. Сейчас вот именно этот подкаст я рассказал вам в такой какой-то дружеской форме, в которой у меня, в принципе, еще есть несколько, не то что несколько, есть очень много интересных историй, которые я попытаюсь уложить в несколько подкастов, но при этом я же хотел с вами еще на очень интересные темы разговаривать про внутренние какие-то переживания, про ментальное здоровье, про менталитет, про то, как про институт друзей, институт семьи в Лос-Анджелесе, про деньги, про бизнес, про все очень-очень интересное. Знаете, меня на самом деле вдохновило на эти подкасты Эмма Чемберлейн, которую я слушаю, которая мне очень сильно нравится. И на самом деле мне с вами есть о чем поговорить, есть что обсудить. Есть что рассказать. Для этого я и начал свой подкаст, и первый выпуск я хотел сделать каким-то более таким, знаете, тематически интересным, так как это произошло недавно, но за этот весь год у меня столько этих историй очень-очень смешных и интересных сохранилось, что я вам могу хоть, не знаю, 2-3 часа рассказывать. И вот эта ситуация про Человека-паука, это просто иголочка в стоге сена. Надеюсь, что этот подкаст вам понравился. Я понимаю, что я не так сильно раскрыл всю эту тему Коачеллы, но дальше больше. Это мой первый выпуск, и мы с вами обязательно услышимся на следующей неделе. Очень будет интересная тема. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, пишите, ставьте оценки подкасту, делитесь с друзьями. Вас ждет очень много интересных историй, я вам это уверяю. Для этого я и начал этот подкаст. Поэтому оставайтесь, спасибо, что послушали. С вами был Джевиоксис, садись, расскажу.